Это были главные новости к этому часу.
Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова. А я расскажу, какая погода сейчас за окном. В российской столице на улице тепло, плюс 1 градус, но днем и вечером похолодает до минус 3. В Петербурге также плюс 1, но к вечеру похолодание будет не таким сильным, всего до минус 1 градуса. В этом часе нашей программы сегодня всеобщая забастовка во Франции. Новый альбом Бориса Гребенщикова. Какими будут отношения Барака Обамы с журналистами? И какие проблемы испытывает турецкая организация «Красного полумесяца», аналог Европейского Красного Креста? А также новости экономики и высоких технологий. Конечно, продолжим разговор о самых заметных публикациях в сегодняшних российских газетах. Сегодня во Франции состоится всеобщая забастовка, несравнимая по масштабам ни с одной из социальных акций протеста последних лет. Забастовки в эти дни охватили многие европейские страны. Например, в Греции бастуют авиадиспетчеры, в Германии со дня на день может начаться очередная акция протеста железнодорожников. Однако повседневная жизнь именно крупных французских городов сегодня будет неузнаваемой. Почему? Ведь президент страны Николя Саркози, казалось, еще недавно пользуется широкой поддержкой в обществе. О причинах всеобщей забастовки во Франции, о требованиях ее организаторов и о том, как она скажется на жизни страны, я побеседовал с нашим парижским корреспондентом Семеном Мирским. Кто участвует в сегодняшней забастовке? Она действительно будет носить всеобщий характер? Когда акции протеста такого масштаба проходили во Франции в последний раз?
Последний раз, Марк, акции протеста и забастовки подобного охвата проходили во Франции в 1995 году, поэтому речь идет о движении действительно очень широком и очень масштабном. Забастовка затронула транспорт, совокупность общественных предприятий, школы, больницы, средства массовой информации, судоверфи, автомобильные заводы и даже, добавлю уже в качестве курьеза, старейший национальный театр Франции «Комедии Франсез», ограничившись всего лишь одним примером. Парижский метрополитен, на котором занято 44 тысячи рабочих и служащих, транспортирует ежедневно 10 миллионов пассажиров. Легко, а точнее было бы сказать, трудно себе представить последствия забастовки работников метро столицы. А ведь речь идет не только о Париже, а обо всех городах Франции.
Кто был инициатором этой забастовки и какие требования у бастующих?
К забастовке призвали 7 из 8 крупнейших профсоюзов страны. Что же касается ее целей и обоснований, выдвигаемых профсоюзными лидерами и деятелями политической оппозиции, то здесь я процитирую заявление представителя Всеобщей конфедерации труда, профсоюза, традиционно близкого к коммунистической партии. Он сказал: «Мы хотим выразить этой забастовкой наше категорическое несогласие с политикой, которую проводит президент Саркози перед лицом кризиса». Эта позиция, кстати, служит предметом не только жесткой критики, но и едкой иронии. Стоит, мол, президенту Саркози изменить свою политику, как исчезнет финансовый и экономический кризис, охвативший не только Францию, но и всю планету, вне зависимости от идеологии и режимов, существующих в одной отдельно взятой стране. Нынешняя всеобщая забастовка во Франции направлена прежде всего против президента Николя Саркози.
В этой связи возникает вопрос, а есть ли у забастовщиков широкая поддержка в обществе, ведь рейтинг Николя Саркози после его избрания президентом был на довольно высоком уровне?
Абсолютно верно. Опрос общественного мнения, проведенный накануне начала забастовки, показал, что 69% опрошенных французов поддерживают эту забастовку. И здесь мы имеем истинный парадокс. Большинство граждан поддерживают забастовку, направленную, как вы уже сказали, против президента, избранного не так давно, опять же, большинством голосов граждан. Серьезнее всего, как я уже сказал, результаты забастовки сказываются на общественном транспорте. Премьер-министр Франсуа Фийон указал на тот факт, что Конституция Французской Республики гарантирует право граждан на свободу передвижения, а массовая забастовка, подобная нынешней, является злостным нарушением этого самого права. Но лидеры профсоюзов, как известно, за словом в карман не лезут. Та же французская конституция, отвечают они, гарантирует право граждан на забастовку. Короче говоря, основной закон гарантирует право одних и право других. И весь вопрос в том, как именно и с какой целью те и другие используют это конституционное право.
Из Парижа передавал корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Я поговорил с ним вчера вечером, и сегодня, я думаю, что Семен расскажет нам, как проходит забастовка, как конкретно это отражается на жизни французских городов. Я думаю, что не весело будет, конечно, в первую очередь туристам, которые сегодня оказались в Париже и в других крупных французских городах. О чем еще расскажет «Радио Свобода» в сегодняшних своих информационных программах, над какими интересными темами работают наши журналисты, я попрошу рассказать моего коллегу Михаила Соленкова, который присоединился ко мне в студии. Доброе утро, Михаил.
Да, доброе утро, Марк. Итак, сегодня партия «Яблоко» проводит в Москве акцию против политических убийств. Связана эта акция с убийством адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня 10 дней, как Маркелов и Бабурова были застрелены киллером в центре столицы. Сразу после того, как это преступление было совершено, многие международные правозащитные организации заявили, что считают это убийство политическим и призвали власти России тщательнейшим образом это преступление расследовать. Но, как известно, пока ни задержанных, ни подозреваемых по этому делу нет. Кроме того, 31 января объявлена российская оппозиция Днем Несогласных. Это суббота в Москве и, возможно, в некоторых других городах России пройдут акции протеста, так называемые марши несогласных. Как известно, российская оппозиция выбрала новую схему протеста. Они решили теперь не согласовывать свои акции с городскими властями.
Но это не особо и получается, как уже узнали наши слушатели из сегодняшней программы. Да, власти Петербурга после попытки такого согласования запретили оппозиционному движению «Солидарность» проводить свою акцию в Петербурге в субботу.
Да-да-да, в том-то и дело. А в Москве решили не согласовывать акции и не объявлять заранее, где она будет проходить. Ну вот сегодня наши корреспонденты и представители оппозиции расскажут о том, с какими требованиями выйдут оппозиционеры в день несогласных на улице, какая будет тактика. Кроме того, мы обсудим в наших программах выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, выступление премьер-министра России Владимира Путина. Российский премьер, по мнению экспертов, был полон оптимизма в своем выступлении. Первое интервью слушайте уже вот в следующем часе. Напомню, что на зимней сессии ПАСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы, работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Мы ждем сообщений и от него. Ну и будет в наших дневных программах тема рынка труда в России. Речь пойдет о сокращениях и увольнениях с работы. Какая сейчас ситуация в стране? Какие прогнозы делают эксперты в этой связи? Ну, вот примерно такие темы. Но, возможно, что-то в течение дня появится еще, добавится.
И если появится, то мы, конечно, обязательно оперативно на это отреагируем. И наши слушатели смогут все узнать из информационных программ «Радио Свобода». Спасибо. Это был Михаил Соленков. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут, и я коротко расскажу о главных новостях, которые у нас есть к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе выступил премьер-министр России Владимир Путин. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову. Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил, что преследование Евгения Чичваркина не является сигналом для бизнеса. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу на прекращение дела о расстреле польских офицеров в Катыни. В Москву с визитом прибыл руководитель Кубы Рауль Кастро. На западе Москвы задержано 7 человек по подозрению в нападениях на прохожих и организации драки. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня: 1 доллар 33 рубля 22 копейки, 1 евро 44 рубля 3 копейки. Получит ли Россия поддержку своих антикризисных мер на экономическом форуме в Давосе? Такова главная тема программы «Грани времени» Владимира Карамурзы, повтор которой вы сможете услышать сегодня в 10 часов утра. Разговор с бывшим членом правительства Виктора Черномырдина и неоднократной участницей давосских встреч Ириной Хакамадой. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Со мной в студии снова наш обозреватель Михаил Шевелев. И, Михаил, доброе утро еще раз. Давайте подробнее познакомим наших слушателей с некоторыми из главных тем российских газет, о которых мы сказали в первом часе.
Доброе утро, Марк. Та тема, которую вы упомянули в сводке новостей, она касается Александра Глухова, младшего сержанта, который оказался в Грузии.
Да,
то ли перебежчик...
Его история с самых разных сторон освещается и газетами, и интернет-средствами массовой информации. Например, вчера была распространена фотография Александра Глухова, где он сидит и ужинает в одном из ресторанов «Макдональдс» в Тбилиси.
Вот сегодня читатели российских газет могут познакомиться с позицией, скажем, российской газеты, которая отражает точку зрения правительства Российской Федерации на любые события, в том числе и на историю с Александром Глуховым. Обратим внимание на то, что газета прежде всего, и это естественно, пытается опровергнуть утверждения Александра Глухова, с которыми он выступил, по поводу того, что его часть прибыла в Южную Осетию в июне этого года и начала там сооружать фортификационные укрепления. Это, конечно, самое сенсационное утверждение, потому что по официальной версии российские войска появились на территории Южной Осетии только 8 августа, в ночь с 7 на 8 августа. Это очень существенный политический момент. Обратим внимание на слабость аргументации журналистов российской газеты, которые при утверждении, что часть Александра Глухова появилась в Южной Осетии в августе, ссылаются всего лишь на штабные документы. В российской газете есть и интервью с матерью Александра Глухова, в котором она утверждает, что он звонил ей из Тбилиси. Тут есть некоторое противоречие. Ранее она отказывалась подтвердить, что разговаривала с сыном, который находится в Тбилиси. Я думаю, что эта история получит продолжение, и Александр Глухов еще некоторое время будет героем публикации.
Но вообще пока в этой истории, конечно, наверное, не знаю, согласитесь вы со мной, Михаил, или нет, но в ней, конечно, гораздо больше непонятного, чем понятного, подтвержденного и очевидного.
Я думаю, многое станет понятно после того, как Александр Глухов встретится с российскими дипломатами, и тогда уже будет трудно опровергать какие-то очевидные вещи. Я думаю, надо подождать 2-3 дня. К другим темам, которые мы анонсировали в прошлых выпусках, но не привели некоторые подробности. А подробности эти существенны. Речь идет о деле скандального предпринимателя Евгения Чичваркина. Вчера Басманный суд санкционировал его арест. А сегодня газета «Коммерсант» приводит замечательные, на мой взгляд, подробности, на чем основывался Басманный суд, когда решал, что Евгений Чичваркин заслуживает ареста. По мнению Басманного суда, Евгений Чичваркин намерен скрыться от следствия. И почему суд так решил? Суд так решил на основании справки, представленной оперативниками. В этой справке сказано, что со слов охранника дома Чичваркина из его квартиры вывозят мебель. И это, по мнению оперативников, означает, что он не намерен возвращаться, а будет скрываться от следствия. Вот такие замечательные подробности в газете «Коммерсант», из которых можно понять, что, в общем, под арест и уголовное преследование в Российской Федерации попасть как минимум нетрудно.
Многие в эти дни проводят параллели между делом Чичваркина и делом Ходорковского.
Нет у меня впечатления ни от российских газет, ни из других источников, что между этими делами есть хоть какие-то параллели. Слишком разные фигуры и слишком разные мотивы. Мне кажется, в деле Ходорковского больше политических мотивов, в деле Чичваркина больше, скажем мягко, материальных.
Ну, тем не менее, вернуться в Россию после решения суда о его заочном аресте Чичваркин, скорее всего, не возвращаться в Россию после этого решения, он уж точно, наверное, не будет.
Что также принципиально отличает его от Михаила Ходорковского, который, понимая свои перспективы, все-таки в Россию в свое время вернулся.
Спасибо, Михаил. Это был наш обозреватель Михаил Шевелев. Мы продолжим знакомить вас с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах в утренней программе, в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». А сейчас в нашей программе репортаж на неполитическую тему. Последний альбом группы «Аквариум», который называется «Лошадь белая», наглядно демонстрирует, чем рок-музыка отличается от попсы. Если в эстрадном мире предметом обсуждения становится цвет трусов исполнителей и подробности их сексуальной жизни, то альбом Гребенщикова вызвал серьезную дискуссию о том, что такое экуменизм и какова новая экономическая политика лидера группы «Аквариум». Тему продолжит Илья Смирнов, автор статьи об «Аквариуме» и монографии «Прекрасный дилетант», и Марина Тимашева.
Песни из нового альбома вывешены в интернете для свободного скачивания. Кто захочет, может заплатить, сколько сможет. Авторский к этому комментарий. У вас что, много лишних денег? Наоборот, у аквариума их нет, не было и никогда, судя по всему, не будет. Поэтому и кризис нам не страшен. Нам попросту нечего терять. Записи мы отдали бесплатно. Просто мы отдали их людям, которых очень любим. Я даже не буду интересоваться, кто сколько заплатил за скачивание. $1 или $100. Я вообще, кстати, не в курсе, как продаются наши альбомы. Честное слово, не мое это дело, я песни пишу. Считаю, что чем больше народу услышит нашу музыку, тем лучше. И совершенно не важно, каким образом она будет до них доставлена. Если интернет расширит круг наших слушателей, так это замечательно. Конец цитаты в продолжение темы «Бесплатные концерты». Как только найдутся люди, которые смогут оплатить аренду зала, аренду аппаратуры, мы готовы играть бесплатно. Ну, идеалисты меня простят, если я материалистически назову вещи своими именами. Свободным скачиванием через сеть подрывается система копирайта. Та самая, которая давно уже оторвалась от своего изначального смысла – защиты автора и превратилась в глобальный механизм перекачки средств из рук трудящегося простонародья на банковские счета олигархии. И эту систему сознательно подрывает не маргинал какой-нибудь, а знаковая фигура в музыкальном бизнесе – Борис Гребенщиков. По-моему, реакционность и прогрессивность нужно оценивать в первую очередь потому, что человек делает в своей профессии. И какую микроэкономику при этом вокруг себя создает.
Так, Илья, позвольте вернуть вас от экономики в высокие духовные сферы. По идее, если у нас сейчас религиозное возрождение, то современного, как вы его назвали, псалмопевца должны поднимать на щит, всячески пропагандировать. Так?
Проблема в том, что религиозность Гребенщикова не привязана ни к какой конкретной церкви. Господу виднее, это христианский мотив, но альбом оформлен рисунками Шри Чинмоя, ближе к индуизму. Или вот еще есть замечательная композиция «Сокол».
Если долго плакать возле мутных стекол, высоко в небе появится сокол, появится сокол, высоко над тучей. В это время важно не упустить случай, увидеть его крылья, увидеть его перья и вдруг удивиться, а кто это теперь я? Почему внизу туча, она давно и ясна, видимо, я плакал совсем не напрасно. Видимо, вот оно, пришло мое время, а внизу медленно придет мое племя. А мне лететь выше, а мне лететь в солнце, и все-таки вспомнить, что внизу оконце с мутными стеклами, в которые бьются милые мои. Сгореть и вернуться. Если долго плакать.
Вот вы сейчас слышали песню из альбома «Лошадь белая». И это какой, собственно, религии гимн? Древнеегипетской, на раннем этапе ее развития, с солнечноглазым соколом хором в центре пантеона, да? Но вот то, что внизу оконце с мутными стеклами, в которые бьются милые мои, боюсь, это очень далеко от мировосприятия тогдашних раннединастических фараонов-завоевателей. И смотрите, сегодня один из самых сильных антирелигиозных аргументов – то, что религия превратилась в воинствующую этнографию и служит грязной политике, способствуя разделению и стравливанию людей. Вот коричневая отрава сочится со всех сторон, от привычных объявлений «русская семья снимет квартиру» к безнаказанным убийствам в центре Москвы. И Борис Гребенщиков использует весь свой авторитет, чтобы этому противостоять. Вот что сейчас важно, вот что нужно ценить. Сегодняшний аквариум – это как раз интернациональная семья, музыканты из разных стран. И в руках у них что? Флюгельгорн, колесная лира, клавишная скрипка, ирландский бубен. Такой музыкальный экуменизм.
Подробнее разговор об альбоме «Лошадь белая» Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» слушайте в программе «Российский час поверх барьеров» сегодня в 9 часов вечера и в 2 часа дня в пятницу. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас у меня есть несколько минут, чтобы рассказать о самых интересных событиях в мире спорта. Мимо одного из них я вообще не мог, конечно, пройти. Речь идет о победе швейцарского Цюриха во втором финальном матче хоккейной Лиги чемпионов над российским магнитогорским «Металлургом». Первый матч в России завершился со счетом 2-2 в ничью. И вчера в Швейцарии Цюрих победил с крупным счетом 5-0. А пройти мимо этого матча я не смог вот еще по какой причине. Дело в том, что за Цюрих выступает сын легендарного форварда ЦСКА и сборной СССР. Сын легендарного форварда ЦСКА и сборной СССР, 24-летний форвард Александр Крутов, мой однофамилец, который, правда, в финале ни одной шайбы не забил, но своим примером наглядно показывает, как опасно порой терять молодых хоккеистов. Дело в том, что Крутов уже играл в России и в клубах «Северстали», в «Металлурге», но ничем особенным не отличился. Тренеры его не особо замечали, не ставили в первые звенья. В итоге вот он уехал в Швейцарию. Сейчас он тоже играет в четвертом звене Цюриха. Ну вот, тем не менее, здесь он смог выиграть такой престижный турнир. А еще несколько интересных новостей из европейских футбольных чемпионатов. Самое интересное, наверное, из Италии. Здесь сенсационно, можно сказать, «Ювентус» проиграл на выезде клуба «Удинезе». И это означает, что клуб из Турина, скорее всего, не сможет бороться за чемпионство. Его отрыв от «Интера» составляет уже 6 очков. А в Англии, напротив, «Челси» воспользовался тем, что не играл вчера «Манчестер Юнайтед». И обыграв «Миддлсборо» со счетом 2-0, «Челси» приблизился к «Манчестеру» на предельно близкое расстояние. Теперь его отрыв от манкунианцев составляет всего 2 очка. Не смог этого сделать «Ливерпуль», который сыграл в ничью, упустил победу в матче с «Уиганом». У него тоже 48 очков. У «Челси» и «Ливерпуля» по 23 сыгранных игры. Но «Манчестер Юнайтед» опережает их на 2 очка и имеет одну игру в запасе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во второй половине часа мы вернемся к главной теме нашей программы. Попробуем еще раз ответить на вопрос, возможно ли в России честное расследование в отношении высокопоставленных сотрудников милиции в связи с арестом начальника Свердловского ГИБДД полковника Демина. Ну, кроме этого, нас ждут новости высоких технологий, новости экономики. Разговор с экспертом о том, какие отношения ждут нового президента США Барака Обаму с журналистами. И история Запада и Востока. Сегодня она из Турции и рассказывает о проблемах турецкого Красного полумесяца, аналога Европейского Красного Креста. Все это будет в следующей половине часа нашей программы. Мы продолжаем получать ваши сообщения. Кстати, напомню на вопрос, который я только что назвал, повторю его еще раз. Возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции? Ответов много. Спасибо. Я прочитаю те из них, которые сейчас успею. Какое он имеет право поднимать руку на любого гражданина? Речь идет о полковнике Демине. Что значит «просто махну рукой так, что сломал камеру»? Да не имеет никто права поднимать на меня руку. Но это уже, к сожалению, стало нормой, пишет наш слушатель из Москвы. Примеры честного расследования в делах, где замешаны высокопоставленные чиновники, уже имеются. Вы поймите нас правильно, если мы массово начнем сажать вороватых чиновников, то те же Майоровы или Радио Свобода закричат, что начался 37-й год. Все надо делать постепенно, пишет наш постоянный слушатель Добрый. Присылайте свои сообщения нам на пейджер, на виде смс, на номер 8-903-743-28-01 и на электронную почту. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В швейцарском Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Накануне на форуме выступил премьер-министр России Владимир Путин. Назвав нынешний кризис беспрецедентным, он отметил, что для его преодоления необходимо пересмотреть роль международных организаций и институтов. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики стоимостью 819 миллиардов долларов. Теперь законопроект будет передан на утверждение в Сенат. Во Франции в четверг по призыву основных профсоюзов страны проводится общенациональная забастовка. Участники забастовки протестуют против экономической политики президента Николя Саркози в условиях глобального кризиса и требуют повышения заработной платы. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном представлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову, сообщил МИД Грузии. Сержант, в похищении которого Министерство обороны России обвинило грузинских военных, заявил, что покинул часть добровольно. Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил, что в ситуации вокруг уголовного преследования бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина нет никаких сигналов против российского бизнеса. В среду Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Чичваркина. В районах Камчатки под влиянием циклона за сутки выпала месячная норма осадков. Сообщается, что авиасообщение с полуостровом было прервано накануне днем. В Петропавловске-Камчатском из-за чрезвычайной ситуации отменены занятия в школах. Сенат США утвердил отставного адмирала Денниса Блэра на должность главы ЦРУ страны. Ранее его кандидатуру предложил президент США Барак Обама.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы возвращаемся к одной из главных тем нашей программы – аресту начальника Свердловского областного управления ГИБДД Юрия Демина. Я обещал вам рассказать, чем еще запомнился Демин за время своего управления областным ГИБДД. И сейчас мы это сделаем. Наш корреспондент Денис Каменщиков взял интервью у Кирилла Форманчука. Этот человек – небезызвестный правозащитник, который запомнился конфликтом с Юрием Деминым. Рассказывает Денис Каменщиков.
Ревизор Свердловского регионального отделения Всероссийского комитета по защите прав автомобилистов Кирилл Форманчук и не пытается скрыть радость по поводу ареста начальника Свердловского областного управления ГИБДД Юрия Демина. У автолюбителя, больше известного в Екатеринбурге под прозвищем «Медвед», с полковником «Настоящая война». Все началось еще летом 2006 года, когда Форманчук купил новую машину и ездил с транзитными номерами на ветровых стеклах, а на бампер повесил самодельную табличку с надписью «Медвед 01 РУС». Сотрудники ГАИ отреагировали негативно, и Кирилл постоянно подвергался остановкам и проверкам. Он подал на ГАИ в суд и доказал свое право вешать на машину до регистрации любые декоративные номера, поскольку транзиты у него имеются и правильно установлены. На начальника ГИБДД Форманчук подал жалобу в МВД России, после чего Юрий Демин был вынужден снять тонировку со своей служебной «Ауди». Последней каплей стало задержание автолюбителя как уклониста от армии. Форманчук даже подрался с военкомом. Впрочем, вины не признал и сумел доказать в суде, что имеет право на отсрочку от службы в армии. Теперь правозащитник ждет, что Юрию Демину предъявят новые обвинения.
Я надеюсь, вы помните, как у нас за последние два года постоянно заканчивались бланки свидетельства о регистрации, заканчивались номера, какие были давки в отделениях регистрации, что люди дрались, аж даки в очереди были. Это все на нем ответственность личная лежит. Также за разгильдяйство сотрудников, которые абсолютно неграмотны. Он лично за это, за все отвечает, за все эти нарушения закона.
Юрий Демин работает в ГАИ с 1985 года. В 2005 стал начальником областного управления ГИБДД. Сейчас, на время следствия, приказом начальника ГУВД генерала Никитина он отстранен от занимаемой должности. Источник в администрации губернатора области на условиях сохранения анонимности рассказал, что Юрия Демина уже давно собирались уволить, но за него якобы каждый раз заступался высокопоставленный чин из ГУВД. Недавно этот человек умер, и Демина почти сразу же арестовали. Коллег Кирилла Форманчука удивило жесткое поведение следователей, говорит руководитель городского комитета по защите прав автомобилистов Виталий Бауэр.
Уголовное дело – это всего лишь предлог. Это предлог для того, чтобы, так сказать, может быть, там нарыть у него дома какой-то компромат, может быть, еще что-то. Но явно мне под этим всем видится какой-то явный заказ.
Губернатор области Эдуард Россель прокомментировал задержание Юрия Демина очень осторожно.
Я не влезаю в дела федеральных органов, особенно судебных. И пока нет решения суда, я вас просил бы тоже. Не комментируйте это ничего, не выдумывайте ничего. Ведь очень много примеров. Берут человека, потом выпускают, говорят, извините, значит, все не так.
Момент ссоры полковника Демина с фотографом Юрием Басоком зафиксировали камеры слежения, установленные на здании драматического театра, возле которого проходил пикет автомобилистов. Видеозапись приобщена к материалам уголовного дела. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции? На этот вопрос вы сегодня можете ответить, не только отправив нам сообщение на пейджер в виде смс или на электронную почту, но и позвонив в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Этот звонок бесплатный для жителей всех регионов России, а я пока прочитаю еще несколько ваших сообщений. «Действие Демина. Демонстрация культуры вертикальной элиты. Екатеринбург», пишет нам. «Если мало откатывают или ваша крыша конкретно круче, то возможно», пишет наш слушатель Федор. «Если в стране, где первым лицам говорят, что они воры, а они и ухом не ведут, то о каком правосудии можно вести речь?» Для вас сержант Глухов стал очередным спасительным репером, хоть бы на кого-нибудь сослаться, хоть на полнейшего тупицу, лишь не брать на себя ответственность за собственное журналистское расследование. Это сообщение, к сожалению, не по теме нашего вопроса сегодняшнего. Пожалуйста, отвечайте на вопрос, который мы вам предлагаем сегодня. Возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции? Звоните нам на телефон 8 800 222 12. У нас есть звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы?
Сергей из Армавира. Вы меня слушаете, да?
Да, Сергей, вы в эфире. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли в России честно расследовать преступления против... провести честное расследование в отношении высокопоставленного сотрудника милиции, такого, как полковник Демин, например?
Вот в теперешней, современной, сегодняшней России такое расследование невозможно, потому что рука руку моет, как вы знаете. И потом... И вот поддержат этого полковника, чтобы это все дело утряслось, как говорится, замазалось, и потом на тормоза спустят, и все, все замолчат. И он это раскручивает, это дело, и в печати, и по телевидению, и везде, и по радио. Вот вы правильно делаете. Вот такое мое мнение.
Спасибо, Сергей. Еще один звонок. Нам звонит Николай из Брянской области. Доброе утро, Николай.
А всем доброе утро. Случай, скажем прямо так, уникальный. Ну, тут понимаете, какое дело? Тут напрашивается вопрос. И милиция такая, и суды такие, и государство такое, и строй такой. Конечно, на всякое правило, как говорил мой один товарищ, есть исключения, которые, впрочем, только подтверждают правила. Возможно, конечно, но такие случаи тем и ценны, что они крайне редки. В беспросветном мраке российского капитализма. Спасибо.
Спасибо, Николай. Сейчас с нами на связи Иван из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро, любимая станция. Я вам хочу свой пример привести. В 3 километрах от Кремля у нас сломали, снесли гаражи незаконным образом. Поставили стоянку коммерческую. Полтора года я судился без адвоката. Вот сейчас, значит, первый суд, так сказать, и второй суд, московский городской, о сносе этой стоянки сказал, вынес свое решение. Судебные приставы не хотят пока это дело делать.
То есть вы считаете, что это пример того, что честное расследование дела против, где замешаны сотрудники милиции, невозможно?
Как только можно, на уровне секретаря путают числа.
Понятно. Спасибо, Иван. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения нам в виде смс, на пейджер, на электронную почту. И в следующем часе мы, возможно, еще раз сможем ответить на ваши звонки. Напомню, телефон на всякий случай 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Компания Microsoft представила новую версию браузера Internet Explorer. Разработан диск емкостью 2 терабайта. С почтой Gmail теперь можно работать без подключения к сети. На наших волнах новости высоких технологий, которые представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска – Редакция энциклопедии «Британика» заявила, что она разрешит своим читателям обновлять и создавать статьи для интернет-версии энциклопедии, но редакция заявила, что не снимает с себя ответственности за содержимое статей. Об изменениях на сайте «Британика» рассказывает Владимир Губайловский.
Пополнять и создавать статьи «Британики» смогут те эксперты, которые уже участвовали в создании энциклопедии. Читатели тоже смогут создавать новые статьи энциклопедии. Но для того, чтобы войти в «Британику» на равных правах, статья должна пройти проверку и получить статус «Проверена Британикой». Президент Британики заявил, создание энциклопедии – коллективный процесс, однако это процесс не демократический.
Новости коротко. Компания Microsoft разместила на своем сайте для бесплатной загрузки новый браузер Internet Explorer 8. По словам разработчиков, браузер быстрее и проще в использовании, чем его конкуренты. Преимуществом новой версии Internet Explorer разработчики называют повышенную безопасность. В последнее время браузер компании Microsoft подвергается интенсивной атаке браузеров других производителей. Доля Internet Explorer уже снизилась до 69%. Компания Western Digital разработала жесткий диск объемом 2 терабайта. Это самый большой объем хранимой информации для дисков размером 3,5 дюйма, которые устанавливаются на персональные компьютеры. Компания подчеркивает, что диски изготовлены по новейшей зеленой технологии и потребляют в среднем на 4 ватта меньше энергии, чем стандартные винчестеры. Диски в ближайшее время появятся на рынке Соединенных Штатов по цене $250. Компания Google расширила возможности своего почтового сервиса Gmail. Теперь можно работать с электронной почтой без постоянного подключения к интернету. После того, как пользователь выбирает возможность доступа к почте без подключения, на его компьютер частично копируется содержимое почтового ящика. Пользователь может просматривать полученные письма и готовить новые сообщения. При подключении к сети почтовый ящик и письма, сохраненные на компьютере пользователя, будут синхронизированы, а созданные сообщения отправлены.
Ольга Орлова рассказала о самых интересных новостях из мира высоких технологий, а Михаил Шевелев, наш обозреватель, надеюсь, расскажет нам сейчас о самых интересных, продолжит рассказывать нам о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. И я думаю, мы сейчас можем позволить себе немножко отвлечься от сугубо политических тем и поговорить на темы более, что ли, народные, в частности, об образовании. А то, вот, наверное, это волнует многих родителей, куда отдавать своего ребенка учиться. Этот вопрос поднимается каждый год. Накануне вступительных экзаменов в вузы. Сейчас, конечно, до них еще далеко, но эта тема уже становится постепенно все более и более актуальной, особенно когда на нее высказываются крупные российские чиновники, такие, собственно, как министр образования, который заявил, и это заявление сегодня активно обсуждают журналисты, о том, что в России существует перепроизводство выпускников гуманитарных профессий, если я правильно выражаюсь.
Совершенно верно. Речь идет о публикации в газете «Ведомости». И действительно, эта информация заинтересует пап, мам, дедушек и бабушек. Счастливы, конечно, те родители, которым можно сказать, куда вы будете отдавать своего ребенка. В некоторых семьях совершенно иная ситуация. Как решит, так и поступит. Но если вы имеете на него влияние, на нее, обратите внимание на то, что сказал министр образования Андрей Фурсенко. По его информации, в России существует категорическое перепроизводство как минимум двух гуманитарных профессий – экономистов и юристов. Экономистов за последнее время выпущено 1 800 000, а юристов – 750 тысяч. Так вот, на рынке труда на одну позицию юриста претендуют как минимум 6 человек. Среди экономистов ситуация еще хуже. 7-8 человек претендуют на одно рабочее место. Журналисты газеты «Ведомости» не поленились и проверили, на самом деле, слова министра образования Андрея Фурсенко. Они обратились к порталу «Работа в России». Вакансии по всем регионам Российской Федерации. Юристов 28, экономистов 923. Это на всю страну. Для сравнения, водителей в стране требуется 9668 человек, врачей 9307 человек. дорогие родители, имейте в виду, врачи и водители востребованы сейчас в России.
Ну, кстати, я добавлю, что касается врачей, просто мне это известно не понаслышке, с этого года, благодаря тому же распоряжению Министерства образования, поступить в любой медицинский вуз в России будет намного сложнее, информируя тех же родителей. Теперь вместо 2-3 экзаменов нужно будет в обязательном порядке сдавать 4, а то и больше. Спасибо, это был наш обозреватель Михаил Шевелев. А сейчас в Москве 8 часов 46 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе выступил премьер-министр России Владимир Путин. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики. Во Франции сегодня по призыву основных профсоюзов страны проводится общенациональная забастовка. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня: 1 доллар 33 рубля 22 копейки, 1 евро 44 рубля 3 копейки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Имя Барака Обамы фигурирует практически в каждом нашем информационном часе. Принципы ответственности и открытости правительства, провозглашенные им в первый же день после инаугурации, в первый день в качестве полноправного президента в Белом доме, уже подвергаются испытанию. Журналисты дали понять 44-му президенту США, что медовый месяц в его отношениях с прессой закончился. Почему, рассказывает Владимир Абаринов.
В первый же свой рабочий день президент Обама собрал сотрудников своего исполнительного управления, чтобы ознакомить их с содержанием своих директив. Президент напомнил своим подчиненным, что они пришли работать в правительство не ради выгод высокого положения.
Как бы долго мы ни пользовались доверием общества, мы не должны забывать, что все мы здесь слуги народа. А служение народу – это привилегия. Это не преимущество, это не средство оказывать протекцию вашим друзьям или вашим деловым партнерам. Служение обществу – это просто и исключительно продвижение интересов американцев. Это означает в том числе и то, что мы тратим драгоценные налоговые доллары мудро и сокращаем издержки везде, где только возможно. В этот чрезвычайный для экономики момент американские семьи затягивают пояса, и Вашингтон должен сделать то же самое. И поэтому я замораживаю размер заработной платы старших должностных лиц Белого дома. Это замораживание коснется некоторых из присутствующих в этой комнате. И я хочу, чтобы вы знали, что я ценю вашу готовность согласиться с этой мерой, признать, что этого требует от вас нынешний момент. Это знак вашей приверженности общественному служению.
Президентский указ о замораживании зарплат относится к чиновникам, получающим более 100 тысяч долларов в год. Таких в Белом доме около 100 человек. Еще одно ограничение, введенное Бараком Обамой, касается найма в федеральные ведомства бывших лоббистов. В американском политическом лексиконе практика ротации кадров из частного сектора в правительство и обратно называется «вращающаяся дверь». 21 января, в первый рабочий день нового президента, в Белом доме произошло еще одно значительное событие. Вечером Барак Обама был повторно приведен к присяге председателем Верховного суда США Джоном Робертсом. 20 января, во время церемонии на террасе Капитолия, Робертс, за которым Обама повторял слова присяги, сбился и перефразировал текст. Вместо «торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять должность президента Соединенных Штатов», сказал «торжественно клянусь, что буду исполнять должность президента Соединенных Штатов добросовестно». Текст присяги записан в Конституции, и юридические советники президента сочли за благо повторить процедуру. Это событие, а также нововведение в области этики, стало главной темой первого брифинга нового пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса. Тем более, что на повторную присягу почти никого из журналистов не пустили.
В течение всего дня юридическое управление Белого дома было твердо уверено в том, что президент приведен к присяге надлежащим образом, и присяга вступила в силу. Позже, во второй половине дня, состоялось обсуждение в связи с перестановкой слов. Из-за этого, а также в целях сугубой предосторожности, судья Робертс приехал вчера вечером, чтобы повторно привести президента к присяге. По-моему, в сегодняшних газетах есть, по крайней мере, два примера из истории, когда в тексте присяги слова оказались не на своем месте.
Почему бы в таком случае не подписать повторно президентские указы по причине той же самой сугубой предосторожности?
Потому что юридическое управление по-прежнему считает, что президент принес присягу надлежащим образом, и она вступила в силу.
Тогда для чего вы сделали это?
Вы же знаете этих юристов. Они не видели здесь проблемы. Но ради сугубой предосторожности, чтобы ни у кого не возникло и тени сомнения, процедуру просто повторили.
И к вопросу о прозрачности. Почему вы не показали это миру?
Мы показали это миру.
Только хрипящие аудиозаписи, несколько фотографий, но не видео.
Мы пригласили туда пишущую прессу, распространили фотографию и сразу же сообщили о том, что это произошло. Мы полагаем, что это было сделано так, чтобы продемонстрировать, что речь идет о дополнительной предосторожности, не более того.
В конце брифинга пришел черед и вопросу о зарплатах.
Роберт, президент попросил своих старших сотрудников согласиться с замораживанием зарплаты. Намерен ли президент показать пример посредством возврата казначейству части его собственной зарплаты или изданием директивы о сокращении размера его зарплаты?
Я полагаю, размер его зарплаты определен законом, и я полагаю, что повышение его зарплаты, равно как и зарплат некоторых должностных лиц в исполнительной власти, но вне исполнительного управления президента, требует изменения закона, одобренного Конгрессом.
Он намерен стремиться к этому?
Я посмотрю.
Он говорит, что хочет показать пример. Он самый главный. Он должен показать пример?
Мы уточним это.
Зарплата президента Обамы – 400 тысяч долларов в год, плюс 50 тысяч – необлагаемый налогом компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей.
О том, как начинается президентское правление Барака Обамы, рассказывал Владимир Абаринов. А завершит этот час информационной программы «Время свободы» репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. На главной странице веб-сайта «Общество турецкого красного полумесяца» фото плачущей палестинской девочки. В эти дни общество организовало сбор донорской крови для палестинцев, пострадавших во время последних боевых действий в секторе Газа. Об истории и сегодняшних проблемах турецкого красного полумесяца корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Машины с эмблемой красного полумесяца можно встретить по всей Турции. Кровь для жителей сектора Газа может сдать каждый желающий после необходимых тестов. Айхан, специалист по забору крови, ожидает очередного донора. Люди хотят помогать пострадавшим в ходе военного конфликта. У нас выстраиваются настоящие очереди, чтобы сдать кровь. Турецкий красный полумесяц отправил в сектор Газа 11 грузовиков с медикаментами и продовольствием. На лечение прибыли около 100 раненых палестинцев, которых доставили в Турцию самолеты Международного комитета Красного Креста. Мы не политическая организация, мы против войн и насилия. Цель Красного полумесяца – облегчить страдания людей. Даже в самых горячих точках представители Красного полумесяца и Красного Креста работают без оружия. Истории турецкого общества Красного полумесяца больше 140 лет, а началась она когда-то с почти международного скандала на религиозной почве, когда в 1863 году было принято решение создать международную организацию для помощи раненым во время сражений, Османская империя отказалась использовать Красный Крест как символ христианской религии, который якобы напоминал о разрушительных средневековых крестовых походах. В качестве собственного символа во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов турки решили использовать исламский полумесяц. Организацию помощи раненым турки довольно высокопарно назвали Осман Хилалы Ахмер Джимиети, что в переводе со старотурецкого означало «священный османский знак». Долгое время международное сообщество отказывалось признавать турецкий символ, а вскоре после образования Турецкой Республики появилось новое название организации – Кызылай. Кызыл в большинстве тюркских языков значит «красный», «ай» – «месяц». преподаватель истории одной из стамбульских школ Джем Каледжи. Лига обществ Красного Креста разрешила расширить число своих официальных символов не только для Турции, но и для других исламских стран. Для Турции, Египта и прочих мусульманских стран утвердили в качестве знака красный полумесяц. В архивах бережно сохраняют документы тех лет. Во время Балканских войн в самом начале 20 века, например, представители турецкого красного полумесяца отчаянно боролись с холерой, которая свирепствовала в турецкой армии. По всей стране были организованы сотни передвижных госпиталей, где проходили лечение более 11 тысяч зараженных солдат. Во время Первой мировой войны турецкий полумесяц спас сотни тысяч жизней, в том числе и русских военнопленных, говорит бывший военный историк Осман Карыджи. В период войны с Россией Красный полумесяц помог тысячам русским военнопленным. Темноволосые турки их тогда прозвали «Бияс Маскаль» за белый цвет кожи и светлые волосы. Это прозвище сохранилось до сих пор. Например, во второй половине 20 века, во время Холодной войны, оно длительное время применялось для обозначения условного противника в турецкой армии. На старинных фото изображены первые кареты скорой помощи, лошадиные повозки, которыми управляли усатые возницы в белых халатах с эмблемами красного полумесяца на плече. В руках у каждого кучера был красный колокольчик, звон которого предупреждал пешеходов. Кареты с ранеными обычно неслись на всех парах. Традиция эта сохранилась до сих пор. В час пик, когда на улицах нескончаемые пробки, машина скорой помощи умудряется преодолеть километры пути за считанные минуты. Медсестра одной из стамбульских клиник красного полумесяца Айше. Женщины-медсестры впервые стали работать в Красном полумесяце именно на каретах скорой помощи. Они поначалу вызывали настоящий шок. В те годы мать одного из султанов организовала курсы молодых медицинских сестер, которых обучали ухаживать за ранеными и учили основам первой медицинской помощи. Сегодняшних пациентов, в первую очередь в сельских районах Турции, всегда привлекает самое недорогое в стране медицинское обслуживание и участливый подход к каждому больному. Не так давно Комитет Международного Красного Креста наградил легендарную турецкую медсестру Лиман Бирол, которая всю жизнь посвятила служению людям. Родившись в 1931 году в бедной семье в приморском городе Синоп, она долгое время работала в сельской больнице, затем уехала в Анкару, а потом поступила в университет в канадском городе Торонто. Получив ученую степень, вернулась в Турцию, где продолжала помогать больным и раненым. Ее называют «любимой Бирол» турецкой матерью Терезой. Чтобы увековечить память знаменитой медсестры, в ее честь написан гимн, который прославляет ее служение людям и призывает каждого помогать близким.
Рассказывала корреспондент радио Стамбуле Елена Солнцева. Через несколько минут мы продолжим утренний эфир «Радио Свобода». В следующем часе главная наша тема – это выступление Владимира Путина на экономическом форуме в Давосе. Комментарии экспертов.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный.